Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня я отправилась в Центральную библиотеку имени Герцена на литературную встречу «Герой пушкинских творений». И рядом со мной заведующая сектором читального зала библиотеки Ольга Николаевна Галец. Ольга Николаевна, здравствуйте!
Добрый день!
Кто нас сейчас ждет?
Нас ждет встреча такая, я думаю, незабываемая в преддверии 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, литературно-музыкальная композиция. И именно на этой музыкально-литературной композиции я постараюсь представить именно живого Пушкина, не бронзовый памятник, который мы привыкли изучать в школе, да, не затуманенный какой-то, а именно живой со своими привычками, со своим каким-то внутренним укладом, вот именно раскрыть какие-то интересные грани Пушкина, познакомить с малоизвестными фактами, рассказать и, может быть, пригласить, кто еще не побывал, в Российском музее Пушкина, который живет своей жизнью в Санкт-Петербурге на Мойке 12. И там очень много уникальных предметов, которые принадлежали семье Пушкина. И даже тот известный пушкинский диван, благодаря экспертизе установлено, что это подлинный диван, на котором умирал сам Пушкин. Там сохранились частички ДНК крови самого Пушкина. Это было доподлинно уже сейчас известно. Ну и, конечно же, на этом вечере прозвучат стихотворения Пушкина в исполнении известных артистов России. Вот. И много интересного другое. Ну а теперь, конечно же, чтобы действительно насладиться вот творчеством Пушкина, я всех приглашаю посетить библиотеку имени Александра Ивановича Герцена. Добро пожаловать.
Спасибо.
Я никогда не сомневаюсь, что Александр Сергеевич Пушкин, его имя, его творчество, с его творчеством мы знакомимся с самых-самых вот ранних детских лет, наверное, да? Дети, когда еще даже не умеют читать, не знакомы с грамотой, но наши бабушки, вы, наверное, своим детям, внукам, бабушки, дедушки, мамы, папы, читают сказки Александра Сергеевича Пушкина. И, конечно же, стихи, то есть с самого детства мы знакомы. И вот, вот именно дыхание Пушкина проносится с нами на протяжении всей нашей жизни. И потом мы делаем для себя такие красивые открытия, что действительно, насколько Пушкин многогранен и вездесущ. А ведь 6 июня, буквально через 2 дня, мы будем праздновать Пушкинский день России, а также у него еще есть второе название, это день русского языка. Почему? Потому что, я считаю, это по праву такое название дают, потому что действительно Пушкин является реформатором русского языка. То у Пушкина это был язык Державина, да? Такой вот витиеватый, сложный. И именно когда Пушкин взялся за наш великий, могучий русский язык, а именно вот какие вот у него предложения. Некоторые, скажем так, литераторы, критики осуждали в каком-то плане Пушкина, потому что уж слишком он простоват. Но, допустим, мы вот если разберем с вами, вспомним его повести Белкина, да, 5 повестей, это «Выстрел», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Метель». Все вот эти повести экранизированы, даже, например, «Одна только метель», там какая удивительная музыка Свиридова, да? Это вот действительно Пушкин достоин такой вот именно такой подачи. Когда мы читаем его прозу, мы видим, насколько предложение лаконичны, да, все очень просто. И, как говорил сам Чехов, краткая сестра таланта, да? Знаете, Пушкин, Лев Николаевич Толстой, конечно, был большим почитателем Пушкина, и с Чеховым они были дружны, я имею в виду Лев Николаевич Толстой, и он говорил, что Чехов – это Пушкин в прозе. Я в какой-то степени соглашусь, что действительно и Чехов тоже, насколько он красив, насколько он многогранен, насколько он узнаваем, насколько он любим всеми нами. И действительно, какие-то сходные черты именно в литературном почерке мы тоже находим. И вот не зря говорят «поэты пушкинской поры». Вообще принято говорить, если мы говорим об эпохе, то говорим об эпохе правления каких-то императоров. Например, эпоха правления Петра Первого. Да? Николая там, II, Екатерины Великой. Но когда говорят о первой трети XIX века, очень мало вспоминают, что Александру Первому, Александру Сергеевичу пришлось пожить при жизни, да, ему застал двух императоров. То есть это Александр Павлович и Александр I и Николай I. Вот. И, но не говорят плохо Пушкина. Это радостно слышать. И действительно, Пушкин, он настолько живой, настолько он не надоел нам всем. Ведь это очень важно, чтобы мы-то с вами, ну, я вам, вы по возрасту мне мамы, да? А я по возрасту, наверное, вам больше дочери отношусь. Я хочу сказать, что мы с вами воспитаны на советской школе, да? И мы действительно понимаем, кто такой Пушкин, да, его значение. И так хочется, чтобы и наши дети, следующее поколение, тоже воспитывалось в понимании, кто такой Пушкин для нас. Конечно же, в современном мире сейчас присутствует вот этот вот низкопробный кич, да, там, где образ Пушкина, скажем так, ну, в каких-то низкосортных поделках присутствует. Но не это суть. Главное, что Пушкин, он действительно везде с нами. И в музыке, и в живописи, и в литературе. Вот эти традиции пушкинские, они не перестают нас удивлять. И композиторы продолжают писать музыку на стихи Пушкина. Мы все родом из детства. И каким был Пушкин, да, вот ведь очень важно понимать, почему вот он стал таким великим, да? Что этому способствовало? Как говорится, гениями не рождаются, да, гениями становятся. Но все-таки, если человек гениален, талантлив, все-таки это, наверное, Божье провидение. А дальше какая почва, да, как благодатная эта почва для взращивания вот этого гения? Вот именно в каких условиях довелось жить Александру Сергеевичу Пушкину? Жить, воспитываться, творить? С какими людьми он был знаком? Все ли было гладко? Сегодня мы постараемся об этом поговорить. Но Александр Сергеевич Пушкин, давайте начнем с самого детства. Как вы понимаете, родился в каком городе? Наверное, подумайте, в Петербурге, да? Нет, родился он в Москве. Но всю свою, скажем так, творческую, такую деятельную жизнь он связывал с Петербургом. Поэтому у многих, может быть какая-то сумятица в голове, путаница. Но все-таки Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, в дворянской семье. И родился он, его тут же крестили в немецкой слободе. Это такой небольшой, скажем так, в Москве есть небольшой такой уголок, где, скажем так, жили немецкая слобода. И вот там... В церкви Богоявления в Елохове его крестили. Церковь, к сожалению, сама не сохранилась, но осталась такая вот небольшая память, которую мы должны, конечно, с вами хранить, не забывать об этом. Вот вы видите на экране портрет Сергея Львовича Пушкина. Это отец Александра Сергеевича Пушкина. По характеру, конечно, был это необычный человек, такой своенравный. Несколько даже скуповат, но все-таки родители, как принято говорить, не выбирают, да? Александр Сергеевич, Саша, маленький вот рос, скажем так, ну, в семье достаточно обеспеченной, но в дворянской семье, но семья, скажем так, не совсем была уж так богата. Вот нами, наверное, принято понимать, что если человек из дворянской семьи, то значит он обеспечен и живет на широкую ногу, наверное, вы были бы правы. Но, к сожалению, не всегда так было. Для того, чтобы соответствовать вот этому статусу, да, нужно бывать на балах, нужно давать самим балы, а для этого нужно огромные средства. То, что касается семьи Пушкиных, у них они очень часто жили в доках. Да, сам Александр Сергеевич Пушкин. Это, знаете, вот сейчас пушкинисты и работники музея, и музеев и в Москве, и в Санкт-Петербурге говорят вот об этой странице Пушкина с благодарностью. Почему? Потому что остались долговые книги, в которых зафиксировано, что брали, заказывали в долг семья Пушкина. Но когда ушел из жизни Пушкин, он оставил огромнейший долг в переводе на современные деньги. Это около примерно 45 миллионов рублей. Это огромные деньги. Но немножечко опережая, скажем так, нашу встречу, наперед скажу, что когда погиб Александр Сергеевич Пушкин в дуэли с Дантесом, и Николай Павлович, Николай I, берет все обязательства, да, все долги он погашает. То есть Наталья Николаевна, она хотя бы вот освобождена вот от этих долгов. Ну, давайте все по порядку. Итак, значит, Сергей Львович Пушкин был несколько скуповат. Даже были такие случаи, например, младший сын Пушкиных, это Лев Сергеевич, то есть брат Александра Сергеевича, рассказывал то, что ему воспоминания оставил, что сидели за обеденным столом, они еще были детьми, и он случайно уронил рюмочку там, или чашечку чайную. И отец очень разгневался, начал пить чай. Ну как так? И вот весь обед был испорчен. И маленький Лёва, там, ну, подросток, наверное, говорит: «Папа, ну что, это же всего лишь чашка, и стоит она 20 копеек». Не 20, а 30. То есть, ну, вот это говорит о том, что действительно вот эта вот скупость его, она омрачала вот так детство. Ну, и, конечно же, нельзя не сказать о матери Александра Сергеевича, Надежде Осиповне Пушкиной, она Ганнибал, да, ну, чуть позже буду говорить. Надежда Осиповна была красивой женщиной, очень образованной, ну, как, собственно, и положено, да, в дворянской семье. Знала несколько языков, музицировала. И вот когда в семье рождается сначала Ольга, старшая дочь, а затем рождается Александр, Лёва. И наш Александр Сергеевич был нелюбимым ребенком, к сожалению, да? Мы с вами должны, наверное, представлять, что Саша Пушкин рос в такой семье, в котором его, наверное, любили, ласкали, он был желанным ребенком. Но, к сожалению, это было не так. Сама Надежда Осиповна, она от себя, ну, вы знаете, вот как было в дворянских семьях заложено, да? Что детьми особенно не занимались родители. Они вели светские разговоры, беседы, как бы сейчас сказали, участвовали вот в этих светских тусовках, да, им некогда было заниматься своими детьми. Вот эти вот обязанности по воспитанию ложились на плечи гувернеров, воспитателей и так далее. Вот. Но, тем не менее, все-таки Лёва был любимым ребенком, ну, наверное, потому что он чаще болел, а вот Саша Пушкин, его не любили, его мама не ласкала. Почему? Потому что он несколько отличался от других детей. Саша до 5 лет, Пушкин, ну, я так говорю, Саша, да, позволяю себе, пока он маленький, пока он еще не Пушкин, был тучным ребенком. Ну, капризным, не знаю, но вот то, что вот он отличался каким-то, был нелюдимым. Очень часто мама ему, были же гости, известные люди приезжали в дом. Тот же Карамзин был, Державин бывал у них. То есть, ну, такие вот исторические люди, которые связаны с литературой, с искусством, с историей, они приезжали в этот дом, и маленький Саша уже, ну, скажем так, имел представление, что это за люди. Кстати, в семье говорили только на французском языке. Вообще в дворянских семьях это было, ну, это было в норме, это было в порядке вещей. Саша первые свои стихи писал именно на французском языке. И когда он поступает в лицей, царско-сельский лицей, его там дают прозвище «француз», потому что действительно он блестяще говорил по-французски, первые стихи писал свои на французском языке. И бывали такие неприятные ситуации. Например, у него были сопли. И мама ему всегда вешала платок на место, вот костюмчик. И ему это было так оскорбительно, так унизительно. Саша брылась в ногти. И тогда мама что делала? Она завязывала ему ручки. Вот я говорю о жестокости такой материнской. И чтобы вот он не крыс, она ее так вот учала. и забывала про это. Не бывало, что бедному Саше приходилось целый день ходить с завязанными руками. Ну, конечно, была и обида на мать, но были в его жизни такие замечательные. Вот его брат, его младший брат Пушкина. Он, кстати, когда Пушкин уже обзавелся своей собственной семьей, очень помогал. И очень помогал Льву Сергеевичу, потому что тот очень часто проигрывался в карты. И мало того, что у него самого Александра Сергеевича было четверо детей в семье, да, жена красавица, которую нужно тоже как-то содержать, там, бесконечные балы, на это нужны огромные средства, так он еще помогал своему брату. Да? За что, конечно, мама его очень Левушку ругала, он так журил, он так же нельзя, да? Но вот так вот у него было. То есть Александр был старше. И вот эта Арина Родионовна, няня поэта, как вы понимаете, что во всех дворянских семьях, когда рождаются дети, должны быть обязательно кормилицы, затем няни, которые действительно какую-то вот давали вот такую любовь, заботу, проявляли к детям, которым не доставало им от матери. Ну, тогда это порядка вещей. И, кстати, хочу такую завесу открыть небольшую. Арина Родионовна в советском, так интересно, есть такое деление, когда пушкиноведением начали заниматься. Было пушкиноведение 19 века, потом пушкиноведение советское, и пушкиноведение уже наше современное. И оно продолжается. В каждом времени Пушкин был свой. Когда к власти пришли большевики, да, то Пушкина в кавычках приняли в политбюро. Он был революционером, да, про тех же декабристов, да, потому что он доходило до смешного, это, конечно, в кавычках, я говорю, что он родился в рабочей крестьянской семье, что у него первым человеком, большим другом была его няня из народа, да? Вот, в общем, он был революционером, у нас такое было представление. Потом, когда в 90-е годы стали опять обращать внимание на церковь, когда стали, вот, вы же знаете, очень столько много было разрушено церквей, да? И потом опять стали их восстанавливать, Пушкин стал другим уже, не революционером, да? Уже там больше каких-то религиозных мотивов, да, говорили, что Пушкин вообще отошел от религии, от Бога. И первым другом, нам так внушали, что в семье, пока Саша был маленьким, была Арина Родионовна и его бабушка. Бабушка Ганнибал, да, то есть это дочь Мария Алексеевна Ганнибал, Брагина Ганнибал, да. И, конечно, я здесь сейчас вот проговорила эту мысль. Вообще, если Александр Саша Пушкин воспитывался в дворянской семье, там, где такое было почитание всего французского, такая франкомания, да, есть такое понятие англомания, это когда все любят английское, а это галомания, это когда любят все французское. И когда бабушка покупает в Московской области село Захарово, и в 5 лет Саша, и сестры там младшие, они лето проводят вот в этом Захарове. И бывало так, что, по-моему, даже один какой-то год они там целый год прожили. И вот благодаря именно бабушке Марии Алексеевне Пушкин начал раскрывать для себя русский язык. Именно благодаря бабушке и благодаря няне Пушкин действительно, он уже видел, он мог понимать, что он в Петербурге, в Москве, в Петербурге, да, когда семья уже переехала в Петербург, он видит здесь светскую жизнь, да, светские беседы, какие родители ведут, вот эта вот дворянская жизнь, да, почитание всего французского, европейского. А когда он живет в окружении вот бабушки и той же няни, здесь культивируется русская народная культура. Благодаря няне вот эти же песни народные, сказки, да, которые потом по мотивам вот этих сказаний Пушкин уже пишет свои сказки, свои стихи новинные, то есть вот то, что рассказывала бабушка, а его бабушка и сама няня. И действительно, вот Дальше, вот, когда хочу немножечко развеять такой вот миф по поводу Арины Родионовны. Это нам не то, что навязывали, но вот в принципе здесь ничего такого плохого нет, но это немножечко перегиб вот палки. На самом деле Пушкин даже, по сути, и не знал, где похоронена его любимая няня. Как-то к нему пришел его приятель и говорит: «Саша, давай сходим на могилу к твоей няне». Он говорит: «А я не знаю, где она похоронена». То есть нам внушали, да, что няня это для него вот, действительно была вот, его няня. Но это так и было. Но у него не было такого почитания, которое нам культивировали. И вот, зная, понимая то, что он, оказывается, даже не знает, где его няня похоронена, наверное, это тоже о чем-то говорит. Потому что все-таки она была крепостной, да? Крепостная баба. Вот так и звучало, вот, цитирую. Вот. Ну вот, как-то такое было отношение, но несколько нам навязано. Александр Сергеевич решает в 1936 году создать свой собственный журнал. Он всегда пытался поправить свое материальное положение, он всегда нуждался в деньгах, ему всегда не хватало, он всегда жил в долгах. Но вот у Натальи Николаевны была родная тетка, она помогала ему все-таки. Так как Пушкина приблизили к царскому двору, дали ему такой вот чин камер-юнкера, это для Пушкина было унизительно. Обычно, как правило, такой чин давали молодым людям, а Пушкин уже было за 30 лет. И говорят, что злые языки, что ему, значит, дали такую возможность, приблизили ко двору и дали такой вот чин, чтобы Наталья Николаевна блистала на балах, чтобы Николай I мог с ней танцевать. Вот это тоже так вот засловие. И вот Пушкин каждый раз нуждался в деньгах. И вот он приходит к нему такая идея создать собственный журнал. Говорят, что Пушкин исписался, что он уже писать ему нечего. И вот он в этом журнале, значит, под разными именами пишет свои произведения. Также здесь, значит, и Вяземский, и Тютчев, и Кольцов, и Гоголь, и Гаглидов, и Жуковский свои, значит, произведения публикуют. Но все-таки Пушкин не был таким расчетливым человеком, не был дельцом, он был творческим человеком. Наталья Николаевна ему не помогала, она не совсем понимала. Опять сравниваю с Достоевским. Танна Григорьевна, она во все дела вникала. Бывает так, что вот людям дано, да? Но вот Наталья Николаевна была все-таки погружена, наверное, в детях, в семье, в балах, вот, в увеселительных каких-то мероприятиях. И Пушкину приходилось решать такие вот материальные вопросы самостоятельно. И Пушкин не раз просил Николая I отпустить его с семьей в Михайловское, чтобы он там спокойно мог работать. Все-таки там дешевле жизнь. Ну, тогда просто Павел I выдает ему еще очередной кредит, да, и он его не отпускает от двора. Для Пушкина, конечно, это ужасно. Вот. Но, тем не менее, что делать? Он служит. И когда в 36-м году приходит такое известие, что его мать, Надежда Осиповна Пушкина, при смерти, он уезжает к ней, чтобы вот, ну, попрощаться, с ней побывать. И вот вы знаете, вот всегда он, ну, какую-то, наверное, обиду нам одержал, что вот он не получил такого материнского тепла, будучи ребенком, каким она одаривала других детей. Для нее он был нелюбимым, нежеланным ребенком. А вот когда, уходя из этой жизни, Пушкин взял, невзирая на то, что он сам нуждался всегда, да, но он взял после вот эти вот расходы на сиделок, да, на врачей, на лечение, он взял на себя. И тогда Надежда Осиповна, видя вот это вот внимание со стороны Александра, она попросила у него прощения. И она сказала: «Как я сожалею, что столько времени потрачено было». И вот он ее простил. На Пасху Надежда Осиповна уходит из жизни, умирает. А он ее, значит, в Святогорске хоронит и прикупает себе место, как будто бы понимает, что, возможно, скоро его А он взял и пошутил, рассказал. Значит, у него был Петр Нащепин, министр, через который большой друг. Он жене Нащепина говорит: знаешь, я там место хорошее такое, как-то твоему Петруше, значит, приглядел, сухенькое такое, червейное. Ну, там хорошо будет лежать. Жена его была в шоке. Но на самом деле это место он прикупил себе. Конечно, вот такая тема, ну, с одной стороны, интересная, неинтересная, но об этом тоже, вот мы сейчас приближаемся уже к концу, к завершению. Евгений Никитин, там тоже ролик у меня был, я перескочила, просто уже, я понимаю, надо заканчивать. Для Пушкина вот выход в свет, это была для настоящая каторга. Он, вот это вот злословие языков, да, что Пушкин, над ним постоянно насмехались. И вот появляется на корабле Павел I вот этот блондин, Жорж Лапес. Он приплывает на корабле и знакомится, входит вот в дом Пушкина. А к тому времени Наталья Николаевна, значит, взяла двух сестер своих, значит, Екатерину старшую, Александрину, понимая, что им пора замуж тоже их отдавать, иначе они там в Москве не смогут, они же бесприданницы. То есть она взяла на себя вот эти вот обед расходов для Пушкина, да? Так с деньгами, средств не хватает. Плюс еще нашли сестры Гончарова уже. Но Пушкин не мог отказать. И вот Гончаров начинает ухаживать за Натальей Николаевной. Гончарова под предлогом, что он приходит в дом, там где живет Екатерина. По сравнению, конечно, вот если мы сравним красоту двух сестер, Наталья Николаевна была просто божественна. Но если сам император был не удивлен. Русская талия. Очень узкая. Говорят, что вот эту стройность она сохранила на долгие-долгие годы. Но Наталья Николаевна прожила очень недолгую жизнь, но все-таки побольше, чем Пушкин, но умерла в 51-м году жизни от воспаления легких. И вот эта вот стройность, эта красота, у нее была, она была всегда красивой женщиной. Пушкин как-то захотел заказать портрет Карла Брюллова. А Карл Брюллов отказался писать портрет. Объясняю причину тем, что по канонам того времени изобразительного искусства, если мы берем, например, лицо между глазами, здесь должно вмещаться еще один глаз. А у Натальи Николаевны глаза были близко посажены, и глаз не умещался по канону. И он сказал, что, что Наталья Николаевна кривокосо смотрит, не кривые глаза, косоглазые. Пушкин, конечно, очень был оскорблен, но вы помните вот этот портрет, где Наталья Николаевна вот этими открытыми плечами, да, вот эта вот красавица, этот портрет создал брат Брюллова. Ну там она красивая. Там спущены, припущены глазки, такой взгляд. И вот, ну, действительно, на самом деле, она была очень красивой, статной. Ее сравнивали там с красавицами, с другими. Ну, конечно, она, если уж императору была, понравилась очень. Но вот появляется в жизни Жорж Дантес. И истории, наверное, нет смысла пересказывать. Наверное, все знают, что произошло, да? Ну, все, да? Нет таких людей, которые не знают. Просто вот я слушала лекцию, вот, которую рассказывала заведующая музеем Пушкина, куда со всей России приезжают, и не только из России, там из-за рубежа хотят познакомиться вот именно с жизнью Пушкина, как он жил. И многие приходят, для себя открывают новую страницу. Они даже не знали, что Пушкин на Дуэли погиб. Но я рада, что вы знаете, да? Поэтому пересказывать я не буду. И вот когда почему-то все-таки трагедия произошла. Наталья Николаевна была всегда открыта с мужем. Все, что происходило в ее жизни, она открыто рассказывала Александру Сергеевичу. Кто ей улыбнулся, кто ей какие комплименты сказал, сколько раз она потанцевала там. И Александр Сергеевич, конечно, очень сильно ревновал, но и гордился тем, что его жена такая красавица, что мужчины не могут равнодушно быть рядом, находиться рядом с ним. И вот, когда Дантес стал очень открыто проявлять знаки внимания Натальи Николаевны, это было заметно всем. И И Пушкин тогда, скажем так, подошел к Дантесу, но подошел, так это громко сказано, конечно, он его вызвал на дуэль, потому что нужно было защитить честь своей жены. И тогда Дантес сказал, а я вообще-то не Наталья Николаевна, знаки внимания оказывала, а Екатерина Николаевна. А потом выясняется, что Екатерина Николаевна от него уже беременна. Ну, молодец, он там и там. И тогда Пушкин заставляет его жениться. Сестра Павлочина, да, то есть своя жениться. И он женится, то есть первый вызов, получается, которого он на дуэль сделал. То есть я хочу сказать, что Пушкин вызывал на дуэль Дантеса, не Дантес Пушкина, а инициатором дуэли был Пушкин. И вот когда барон Бекерин, это человек, который решил дать свое имя Жоржу Дантесу, установился, стал, скажем так, разносить нехорошие слухи о Пушкине, его, значит, возвели в ранг рогоносцев. И, конечно, что для дворянина превыше всего? Это честь. Это честь. Сейчас бы сказали, ну, посудачили, ну, там мало ли что говорят. Ну, и бог с ним. А тогда это было все. Если ты, скажем так, не ответил на вот этот вызов, то тебе руки не подадут никто. С тобой разговаривают, ты будешь просто пустое место. Дворянин должен ответить на этот вызов. Хотя дуэли официально были запрещены. Потому что жизнь принадлежала императору. И император может решать, жить тебе или нет. Поэтому официально дуэли были запрещены. Но многих людей, конечно, это не останавливает. Да? Вы знаете, я прочитала, доходило до того, что если выяснялось, что все-таки дуэль состоялась, были к суду призывались и секунданты обязательно, и к повешиванию призывались и люди, которые состояли на дуэли, то есть сам человек, который выжил, и даже по закону должен быть повешен убитый человек. Представляете? То есть его вот так, его дважды должны были наказать. Но на самом деле, конечно, это было не так не поступали. Ну, то есть вот тогда законы были очень жесткие. И вот, когда получают вот эти вот письма Пушкин и все его окружение, что его там возвели вот в этот ранг рогоносцев, это, конечно, это было потрясение для Пушкина. И Пушкин вынужден вызвать на дуэль Бекерина, но он не имеет права участвовать в дуэли, потому что он голландский подданный. И тогда на этот вызов должен ответить его сын, Дантес. И Дантес, ну, они находят, значит, назначают дату, они, значит, выбирают секунданта и едут в эту известную Черную речку. Да? Черная речка тогда, конечно, если бы не дуэль с Пушкина и Дантесом, никто бы об этой речке Черной не знал. Это дачное место, которое далеко находится от Петербурга достаточно. Ну вот благодаря вот этой дуэли мы знаем, где состоялась эта дуэль, Черная речка. И вот, значит, Пушкин, по сути, ехал не умирать, а ехал убить Дантеса. И он писал письма, он хотел жить, то есть, судя по письмам, у него было настроение не умирать, а жить, а творить дальше. У него были планы на жизнь, я бы так сказала. И вот когда назначена дата, назначено время, он выходит из дома, выходя из дома, к нему приносит письмо. Раньше было принято присылать приглашение на свадьбу, на похороны. И он получает приглашение на похороны своего знакомого, присылает ему, значит, это приглашение знакомого его на похороны сына. Это знак не очень хороший. Выходя из дома, он возвращается домой, потому что зябко, надо что-то потеплее надеть. А мы помним, что у него там медвежья шуба была, помните, на картинах изображают. И его это не остановило, человек, который верит в приметы, да? И вот было еще у него кольцо «Храни меня как талисман», и он его снимает. И потом его друг, секундант, спрашивает: «Ну почему же ты не надел это кольцо?» А, может быть, и можно было бы избежать вот этой, но ведь гадалка ему же нагадал. Как раз 37 лет, рубеж, подходил уже. Так вот, приезжают они на эту ученую речку, и по законам, как они договариваются, да, нужно, значит, разойтись 10 шагов, вот они расходятся, 5 шагов, 10 шагов нужно. Потом они поворачиваются и должны выстрелить, неважно, кто первым выстрелит. И не дойдя вот этого последнего шага, поворачивается Дантес, и первый выстреливает. Дантес очень хорошо стрелял. Пушкин тоже хорошо стрелял, очень хорошо. Он себя часто тренировал. Знаете, он носил, у него была трость 16 килограммов. И он ходил, тут руку все тренировал, чтобы у него четко и был выстрел. Вот. И получается, что Дантес неожиданно застал его врасплох. Он его выстрелил. Куда-то выстрелил, знаете, когда мы были с семьей в этом музее, там же ветка. Я, значит, стою, разглядываю, что любопытно. И там экскурсовод подходит и говорит: «А что вы там хотите увидеть?» Я говорю: «Ну, говорят, что известно, что в живот было ранение, что пуля попала в живот». Он говорит: «Нет, вы там ничего не видите. Ранение было, знаете, какая была боль». Я думаю, какой вот он негодяй, да, что куда он целился, на что он руку поднял. И действительно, Пушкин жил в то время, когда его не могли спасти, не было рентгена. И потом, когда было вскрытие, и все-таки посмотрели, где находится эта пуля, что она раздробила и бедро, то есть она прошла дальше. И тогда невозможно было его спасти, не было никаких лекарств. Он жил на мойке, ему только лишь приносили смойки лед, и ему вот таким образом холод прикладывали, и как-то вот, ну, не смогли его спасти.
Я напомню, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж о музыкальной литературной композиции к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие состоялось в Центральной городской библиотеке имени Герцена. С вами была Виктория Кауган. До свидания.